Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Достоверность классика. К 145-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. На протяжении всего 20 века мы слышали о необходимости выпускать ответственно подготовленные собрания сочинений мастеров слова, и много было разговоров о том, в каком именно издании лучше подошли к текстологии Пушкина, Чехова, Булгакова. Есть 30-томный академический Достоевский, есть 90-томный Лев Толстой. Оба издания власти весьма недолюбливали. Не то писали титаны. И тиражи некоторых томов уменьшались чуть ли не до самиздатских размеров. Но вот безусловный классик Бунин. И никто сейчас не покушается на его слово, а выверенного собрания сочинений нет. О причинах размышляет мой собеседник, петербургский буниновед Евгений Пономарев.
Бунин по-прежнему издан совершенно отвратительно.
Позвольте, но существуют пятитомники советских времен с цветочками какими-то. Существует девятитомник середины 60-х. Конечно, он был цензурирован и кастрирован, но там страшно много чего было. И даже некоторые вполне острые воспоминания или фрагменты. А потом ведь вышел, правда, я его не видел и не листал, 16-томник так называемый, да? То есть 13 томов и 3 дополнительных. Что же вам не нравится, профессионалу? Вечно что-то профессионал недоволен чем-то.
Вы еще забыли белый шеститомник, который вышел в конце 80-х годов.
Перестроечный.
И это, пожалуй, самое лучшее издание на сегодняшний день. Те издания маленькие, однотомные, которые используют это издание в качестве основного текста, поступают лучшим образом. А что касается девятитомника 60-х годов, он для 60-х, наверное, был очень хорош, но на сегодняшний день устарел чрезвычайно, потому что очень многие тексты там чудовищно порезаны, включая текст «Жизнь Арсеньева». Текст «Жизнь Арсеньева» там неузнаваем, например, и так не только «Жизнью Арсеньева» дело обстоит. И не только из-за цензуры, по-видимому, а из-за того, что текст, с которого набирался текст девятитомника, мне его еще пока не удалось определить до конца. Я имею некоторые мысли по этому поводу, но вот самого текста я не видел.
Неужели не парижское собрание?
Нет, ни в коем случае, потому что там было очень много религиозных отступлений, религиозно окрашенных. Там были совсем не те мысли о революции, которые нужно было говорить. Что-то осталось, но большей частью повырезали. А вот в девятитомнике Александр Кузьмич Бабарека, который был, наверное, не самый выдающийся литературовед, но очень большой энтузиаст и человек, который дело свое знал. Он сделал очень грамотно, он взял последние прижизненные издания, и по этим последним прижизненным изданиям, собственно, набрал эмигрантские тексты шеститомника. Поэтому большей частью эти тексты не всегда выверены, он не смотрел редакции и варианты, он не думал часто, каким образом вот это слово здесь появилось, иногда пропускал опечатки, если они были более-менее похожи на то, что могло здесь быть, но, тем не менее, это лучший текст на сегодня. Что же касается 16-томника, про который вы говорили, то по поводу этого 16-томника был страшный скандал, который, правда, в России мало кто заметил.
А что за скандал?
Потому что 16-томник, так называемое полное собрание сочинений, насколько мне известно, перепечатывало разные новые бунинские материалы без согласия авторов, публикаторов и авторов комментария. Причем комментарий переходил иногда один к одному, но автором комментария был указан другой человек. И целый ряд буниноведов, меня не было в их числе, я тогда еще был очень молод, то бишь те тексты, которые вошли в 16-томник, они делались без моего участия. Не знаю, к счастью или к сожалению, но целый ряд авторов написал открытое письмо, причем там были не только авторы из России, там было довольно много авторов из-за рубежа, потому что это были материалы зарубежных архивов, в том числе и Ричард Дэвис, самый главный зарубежный буниновед, хранитель Бунинского архива, хранитель русского архива в Лидсе. Так вот, целый ряд авторов написал открытое письмо президенту или руководителю авторского общества, я не знаю, как его должность точно называется, открытое письмо о том, что, ну, это совершеннейший плагиат, и это надо преследовать по суду и так далее. Никакого ответа, насколько я знаю, они не получили. Я эту историю пересказываю несколько по слухам, потому что сам в ней не участвовал, и, может быть, что-то из того, что я слышал от некоторых ее участников, я передаю не совсем так. Но, тем не менее, факт плагиата был налицо. Я считаю, что тем, кого обокрали, нужно было подавать в суд. Зарубежные, например, коллеги очень сильно удивились, что открытое письмо, опубликованное в одной из центральных газет на имя председателя авторского общества, не является автоматически обращением в прокуратуру. Они очень удивились, когда это узнали, что прокуратура не открывает дело после открытого письма, а в прокуратуру, если очень хочется, нужно написать отдельное обращение. Но вот, тем не менее, этот 16-томник – это вообще издание чрезвычайно безответственное, потому что оно не опиралось ни на какие исследования текстологические, связанные с Буниным, а оно просто заимствовало целый ряд текстов, и можно сказать, что... Какую-то часть текстов, возможно, большую, они позаимствовали совершенно беспардонно, бессовестно, и, по сути, это преступление. Жаль, что те, кого обокрали, не довели дело до конца.
Что же, Евгений, такое происходит с бунинской текстологией, что вообще весь этот сыр-бор существует? Один из важнейших классиков, одна из центральных фигур по эстетическому своему культурному значению XX века в русской литературе не имеет сколько-нибудь достоверного собрания сочинений. Что происходит? Ведь ученых людей много, много специалистов, много публикуется всяких исследований и материалов, выходят и провинциальные, и столичные, и заграничные исследования, и библиография, и хроники, и тутти-кванти. Но что такое бунинская текстология? Почему с этим вопросом сложно? Только ли дело в деньгах?
Есть целый ряд причин. Во-первых, как сказал один литературовед недавно, большевики мстят Бунину до сих пор за то, что он не принял большевиков и последовательно отрицал всю большевистскую культуру. Но это скорее метафора. Собственно, проблема заключается в том, что бунинские материалы рассыпаны по огромному количеству архивов. И по большому счету мы до сих пор, а нас, буниноведов, не так и много, те, кто всерьез занимается бунинской текстологией, хотели бы, наконец, рано или поздно сделать настоящее академическое полное собрание сочинений Бунина. Мы до сих пор не знаем, собственно, где что может лежать. То есть мы примерно представляем, конечно, основные собрания, в которых находятся бунинские документы. Но чисто теоретически, например, в Соединенных Штатах или где-нибудь во Франции могут оказаться в частных собраниях или даже в государственных собраниях, просто никто, ни у кого руки не доходили до этого дела, да, до каких-нибудь, даже в каких-нибудь больших архивах, там, в бумагах каких-нибудь крупных деятелей культуры или общественных деятелей эмиграции могут оказаться новые бунинские материалы, которые тоже должны войти в полное собрание сочинений. То есть, если всерьез готовить полное собрание сочинений, нам нужен серьезный предпроект, только подготовка к подготовке полного собрания сочинений. Займет года 3, наверное, поскольку нужно объехать основные собрания и составить исчерпывающий список всех тех бунинских документов, которые существуют. Во-вторых, основа бунинских документов – это два собрания. Это русский архив Лицы, в котором хранится все то, что осталось после смерти Бунина, и то, что наследники Бунина, а именно Вера Николаевна Бунина, затем Леонид Федорович Зуров, и затем милиция Эдуардовна Грин, не переслали в СССР. Собственно, милиция Эдуардовна не пересылала документы в СССР, но некоторые документы могла передать Солженицыну, следовательно, значит, они должны оказываться в архиве Дома русского зарубежья в Москве. Но это все вполне доступные материалы, до этого можно добраться, там, понятно, есть бунинские... Там есть, собственно, опись очень хорошая, каталог составлен на Лицкой коллекции. Время от времени мы этот каталог, я это громко сказал, потому что в основном это, конечно, делает Ричард Дэвис, но, например, когда я работаю в Лице и вижу, что, например, отдельно лежащая бумажечка должна лежать в другой папочке, потому что она вполне подходит по тематике, просто вот, значит, оторвался листочек из одной папочки и оказался отдельно лежащим. Я ему на это указываю, считаю, что небольшой вклад... вношу в сохранение и систематизацию бунинского архива в Лице. Так вот, с этим все нормально. Дальше у нас есть РГАЛИ и немножко Российская государственная библиотека в Москве, где есть, собственно, тоже довольно много бунинских материалов. Дальше у нас есть Орловский музей – Дальше у нас есть немножко совсем в Петербурге бунинских материалов. Это все известные материалы, они все практически уже систематизированы, да, но вслед за тем нам нужно ехать в США и просмотреть, по крайней мере, крупнейшие архивы на предмет нахождения там каких-то бунинских документов. Нам бы неплохо было поработать во Франции, потому что и во Франции могут оказаться бунинские документы. Бунинским документам можно отнести еще и редкие газеты 20-х годов, например, которые выходили в Париже и которые доставать довольно сложно. Обычно вот сейчас мы работаем с сканами этих самых газет. Еще хорошо, если сканы достаются довольно быстро. Вот, но в Париже есть библиотека документальной информации, которая находится в Нантере, очень хорошая библиотека, которая одна из лучших собраний газет русской эмиграции. Вот, опять же, эту библиотеку тоже неплохо бы было задействовать. Это не рукописные бунинские документы, да, но это те печатные материалы, которые достать бывает довольно сложно. Так вот, предпроект, который предполагается займет 2-3 года, с этого нужно начинать. Нужно описать все бунинские документы, которые существуют, нужно описать для каждого текста все редакции и варианты, которые сохранились. Как показывает практика, я вот последние несколько лет занимаюсь довольно активно текстологией «Темных аллей» и текстологией «Жизни Арсеньева». И как показывает практика, когда мы берем какой-то текст «Жизни Арсеньева», скажем, мы можем рассуждать о текстологии «Жизни Арсеньева» по книгам, 5 книг, как известно, составляют «Жизни Арсеньева», а с «Темными аллеями» там все куда более дробно, там для каждого рассказа приходится составлять свой текстологический паспорт. Так вот, в большинстве случаев мы не имеем всей цепочки вариантов, которые существовали, да, то есть вот первоначальные рукописи, затем рукописи, которая сдавалась в редакцию газеты для первого набора, затем рукописи, которая сдавалась в журнал, если в каком-то из толстых журналов эмигрантских это печаталось. Затем рукописи, которая пошла там, я не знаю, для первого издания «Темных аллей», с которой набиралось первое издание «Темных аллей», «Нью-Йорк 43». Ну и так далее, и так далее. Вот всей этой цепочки мы не имеем практически ни для какого бунинского текста, даже для самых поздних бунинских текстов. Ну и приходится довольствоваться тем, собственно, что мы имеем. Тем не менее, все существующие варианты, рукописные и печатные, необходимо описать, понять, какой вариант существовал раньше, какой вариант существовал позже, определенным образом их распределить, составить текстологический паспорт для каждого текста. Вот все это тоже требует больших временных затрат и больших денежных затрат, потому что для этого нужно много путешествовать.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Достоверность – классика. К 145-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. У нас в студии петербургский буниновед Евгений Пономарев.
Евгений, у меня к вам вопрос совершенно обывательский, так сказать, от пивного ларька и от забора. Вот слушает нас человек, который не имеет отношения к текстологии, к филологии, к каким-то эдиционным практикам, извините за выражение, и так далее. Он слушает и говорит: ну хорошо, вот этот Пономарев, может, и ученый, но ведь дурью маятся люди. Ведь существует, вспоминает этот человек от пивного ларька, потому что когда-то он 2 курса на филфаке отучился. Ведь существуют не только полные академические издания, существуют так называемые полуакадемические, существуют издания, которые выходили в издательство «Художественная литература», которые не претендуют на 100% охват и учитывание всех вот этих вот стадий, на заполнение вот этого паспорта на каждое литературное произведение. Существует, тем не менее, вполне выверенный, обоснованный, фундированный текст, которому можно написать и примечание, и какую-то вступительную статью, и выдать для народа более правильного Бунина, чем он существовал до сих пор. Академическое издание, как известно, потом появится неизвестно когда. Оно появится маленьким тиражом, им будут пользоваться потом десятилетия или столетия, и так далее, и так далее. Это дело бесконечного будущего. Пусть ученые занимаются этим тогда, когда у них хватит время. Но мы читатели. Мы любим Ивана Алексеевича самого по себе. Что нам, так сказать, вот та или иная запятая в 4-м предложении 5-го абзаца? Нет предела совершенства, это совершенно нормально. И тот, кто все время ссылается на то, что у него нет 100% документов по какому-то поводу, может оказаться в несколько нелепом, конфузном положении. Может быть, у него никогда не окажется 100% тех документов. Может быть, не все можно найти, потому что, скажем, в какие-то бунинские письма не только в издательских архивах, которые можно прошерстить, но и в личных архивах какого-то маленького редактора или корректора, там, я не знаю, издательства имени Чехова в Нью-Йорке. Не просто у какого-нибудь Владимира Самарина, который, так сказать, на виду, в общем, человек с архивом в Йельском университете, а какой-нибудь совсем уж небольшой клерк или американский чиновник, и вот в ожидании вот этого 58-го письма отписочки по существу с бунинским автографом можно так и просидеть, ничего не сделав. Евгений Пономарев, где нормальное бунинское собрание? Не вот это 13 плюс 3 томов, которые сделаны пиратски, а где 10 или 15 томов все-таки ответственных бунинских текстов? Где оно?
Это очень хороший вопрос. Я, собственно, сейчас занимаюсь тем, что готовлю текст жизни Арсеньева. Во-первых, не пиратский, там будет стоять бунинский копирайт.
Я надеюсь, для литпамятника или чего-то солидного?
Нет, с литпамятниками у нас как-то не получилось договориться.
Бунина же нет в литпамятниках.
Да, Бунина нет в литпамятниках, они даже очень хотели, но почему-то у нас разговор зашел в тупик, и я не совсем вижу, как выводить этот разговор из тупика.
Солженицын, Теркин, Эренбург есть в литпамятниках.
Да, 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 литпамятники хотели, чтобы там был издан Бунин, но у них так много собственных представление о том, как это нужно издавать, что мне кажется, проще это сделать не в литпамятниках, а в каком-нибудь коммерческом издательстве, которое оценит еще и коммерческую сторону этого проекта. То есть предполагается, что через год, через два появится, во-первых, канонический текст жизни Арсеньева, на котором будет стоять бунинский копирайт. Во-вторых...
Бунинский копирайт.
Да.
Интересно, что это практически означает?
Это официально означает, что издание не пиратское. То есть наследники бунинского авторского права...
А такие есть?
А такие есть. И не все, правда, признают, особенно в России, что бунинский копирайт существует, но согласно закону об авторском праве, который действует в России, бунинский копирайт существует и еще 8 лет будет существовать. Во-первых, там будет стоять бунинский копирайт. Во-вторых, это будет выверенный текст, потому что он будет опираться на текстологическое исследование, которое учитывает все на сегодняшний день существующие, и, вероятно, других уже не будет, потому что если мы что-то утеряли, вполне возможно, почти наверняка, что мы утеряли навсегда, будет опираться на все, на просмотр мною всех редакций и вариантов, которые существуют. Во-вторых, это будет откомментированный текст, потому что Бунин очень плохо откомментирован. Комментарий замечательный, как правило, в тех изданиях, про которые, я надеюсь, мы еще сегодня поговорим, в изданиях, которые занимаются изданием неизданного Бунина. «Бунин. Новые материалы» уже существует, три выпуска, и сейчас готовится новый бунинский том «Литнаследство», который существенно дополнит тот том, который вышел в 1970 году.
Такой в двух книжках он,
да? Да-да-да. Этот новый планируется в трех книгах. И первая книга уже почти закончена, то есть есть надежда, что в 16-м, но в крайнем случае в 17-м году, я очень надеюсь, что в 16-м она, собственно, появится на прилавках, и ее можно будет приобрести. В последнее время сделаны два препринта из этого издания, вашим покорным слугой. Во-первых, в 5-м номере нового литературного обозрения за этот год напечатан незавершенный рассказ Бунина, который не имел заглавия, я его... примерно так озаглавил в Ялте, взяв, как положено, это заглавие в редакторские скобки «Смерть в Ялте», поскольку мне кажется, что это такой вполне бунинский стиль, ну и должен рассказ, который почти закончен, иметь хоть какое-нибудь заглавие.
Какого года рассказ?
По-видимому, где-то с 40-х годов, но точно его датировать не получается. Ни даты там не стоит авторской, ни зацепиться практически не за что. Предполагаю, что он где-то в 40-е годы написан и писался примерно тогда же, когда создавались многие другие рассказы 40-х годов. В общем, по сопоставлениям каким-то сюжетно-тематическим, не совсем точно, да, но можно что-то такое предположить, опять же, и по датировке. Так вот, в НЛО этот рассказ напечатан, его можно посмотреть. Это первый препринт, который открывает... такую рекламную кампанию нового тома «Литнаследство». И, во-вторых, в пятом номере «Вопросов литературы» за этот год был опубликован второй рассказ из так называемого «Круга темных аллей», рассказ, который соответствует по тематике «Темным аллеям». Он не закончен, у него есть начало и конец, Бунин так работал довольно часто, не всегда, но был у него такой принцип работы. Он писал сначала начало, затем финал, а потом уже насыщал середину какими-то деталями и какими-то сюжетными поворотами. Вот середины в этом рассказе нет, а начало и конец есть, точнее, есть только наброски к середине, и вот это второй препринт. Собственно, что будет опубликовано в этом томе литературного наследства? Во-первых, тексты раннего Бунина, не публиковавшиеся ранее, их готовит московский буниновед Сергей Николаевич Морозов. Во-вторых, все те тексты, законченные, полузаконченные, сильно незаконченные и так далее, которые остались, собственно, от Бунина, и которые, опять же, большей частью не публиковались. Почему я говорю большей частью? Потому что Зуров иногда публиковал кусочки из этих текстов, но документ целиком лишь включает опубликованный кусочек, поэтому мы принимаем в таких случаях решение необычное для литературного наследства, там обычно публикуются только никогда не публиковавшиеся тексты, мы принимаем решение публиковать целиком документ. Потому что документ существует именно в таком виде, а зуровская публикация, тем более, не очень доступная. Если помните, в первом томе литературного наследства, посвященном Бунину, есть довольно много перепечаток из эмигрантской периодики. Опять же, в силу того, что они совсем тогда были недоступны в Советском Союзе, так что мы...
И превращались как бы в первую публикацию.
Да, превращались в первую публикацию в СССР. Так вот, будет опубликован практически весь неопубликованный Бунин, все его наброски, все его полузаконченные тексты. Есть даже некоторые рассказы, которые закончены полностью и даже имеют две редакции. Тоже рассказы «Круга темных аллей», которые Бунин никогда не публиковал. Например, рассказ «Отец с ником». Это я интригую слушателей.
Да вы уже и «Смертью в Ялте», надо сказать, некоторых заинтриговали.
«Смерть в Ялте» можно прочитать. Более того, мне было приятно, что Дмитрий Быков в одной из своих передач про этот рассказ много говорил и говорил, что ему кажется, что это ультрасовременная проза с отточенностью деталей, с отсутствием воды и так далее. Дмитрию Быкову очень понравился, как профессионалу, видимо, текст Ивана Алексеевича, и он об этом сказал несколько слов, упомянув эту публикацию. То есть мы, кажется, все-таки попали в точку, заинтересованный читатель нас прочитал.
Да вот мы сейчас с вами расстанемся, я немедленно кинусь читать. У меня есть чем заняться сегодня вечером. Отлично, спасибо. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Достоверность классика к 145-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. У нас в студии петербургский буниновед Евгений Пономарев. Скажите, Евгений, мне все хочется спросить вас, ну а по качеству-то, это Бунин, это Иван Алексеевич, это хорошо?
Трудно на этот вопрос отвечать.
Ах, какая оттяжка и пауза выразительная у вас. То есть все-таки это такой Бунин лайт, софт?
Большей частью да. Но некоторые тексты, вот не случайно Дмитрию Быкову понравился один из почти законченных текстов. Некоторые тексты — это очень хороший Бунин, а некоторые тексты, вполне возможно, это Бунин, которого мы не знаем, потому что всем известно, об этом еще лет 50 начали писать литературоведы, Бунин абсолютизирует в своем творчестве деталь и эпизод. В целом, в ряде текстов Бунина нет ничего, кроме развернутой детали. Так называемые краткие рассказы, например, 30-х годов. И вот в этих поздних набросках, большей частью незаконченных, мы часто видим вот эти самые детали или набор деталей, без тех сцепок, скреплений, которые мы привыкли видеть в уже готовых текстах Бунина. И вот такого Бунина, не совсем завершенного, мне кажется, прочитать будет интересно не только специалистам, а и широким массам трудящихся. Собственно, для специалиста это вообще замечательный документ, потому что мы впервые видим, как Бунин работал. Он не оставлял ничего от своих самых первоначальных черновых набросков. И вот только в последний период жизни, поскольку они остались, он не успел их уничтожить, мы видим, как, собственно, Бунин создавал свои тексты. Очень интересно, что для него набросок существовал как самостоятельный текст. Вот она, деталь, существующая сама по себе. Он может просто записать 2-3 слова, которые ему показались ценными. Может записать где угодно, хоть на спичечном коробке. Затем эти отдельные записи он систематизирует и собирает либо просто на листы бумаги друг за другом, либо в записную книжку, либо в тетрадь, которая специально для этого существует. И так он делает несколько раз, по-видимому. То есть он берет и переписывает вот эти вот листы, папки с деталями, отбрасывает то, что ему кажется несущественным, может развивать, собственно, то, что показалось существенным. Вот в литнаследстве мы это даже сможем показать, потому что в разных документах мы видим одну и ту же деталь. Сначала она совсем лаконична, затем она начинает разворачиваться, обрастать подробностями, затем она может превратиться уже в небольшой рассказ или, наоборот, войти в какой-то рассказ, как вот эта самая деталь. Да? А затем, собственно, Бунин пишет на полях вот этих вот тетрадочек «взято», «взято», «взято». Куда взято, не всегда можно сказать. Иногда мы можем проследить, в каком из известных нам рассказов эта деталь появилась. А иногда, возможно, взято это просто переписано еще раз в какой-то новый текст. И вот моя идея состоит в том, что бунинский набросок и есть основной текст, который он сам осмысляет как собственный текст. Он создает набросок, еще не зная, куда он войдет. В «Жизнь Арсеньева» или в «Темной аллее». Очень интересная вещь, на которую литературоведы пока еще не обращали внимания. «Жизнь Арсеньева» была прервана тогда, когда уже писались первые рассказы «Темных аллей». И, по-видимому, «Темные аллеи» просто плавно проистекают из замысла «Жизни Арсеньева». «Жизнь Арсеньева» Бунин мусолил несколько лет, думая продолжать. Есть наброски второго тома, они тоже будут опубликованы в книге «Литнаследство», но они еще на самом первоначальном уровне или вот на уровне вот этого вот переписывания деталей существуют.
Ну да, писатель не концептуальный Иван Алексеевич был, а именно вот такими блоками создавал свой художественный мир. И этот блок равен, единица этого блока – это художественная деталь.
Да, да. И вот мы просто видим, как Бунин работал. И отсюда мы понимаем его странное такое влечение править свои тексты постоянно. У меня лично это вызывает сильнейшее уважение. Иван Алексеевич никогда не мог остановиться. Для него не существовало понятия «завершенный текст». Или, как можно сказать точнее, мне уже...
Вам, текстологи, ведь сказано же, не существовало понятия «завершенный текст».
Да. Как можно сказать точнее, мне уже приходилось об этом писать, в сознании Бунина соединяются две тенденции. С одной стороны, он хочет создать самый лучший текст на эту тему, отделать его просто потрясающе, а с другой стороны, как вы правильно говорите, нет предела совершенству. Едва закончив последнюю редакцию, увидев ее напечатанную, он прямо поверх напечатанного текста начинает править заново, и так может делать до бесконечности.
Помню, помню его всевозможные письма в типографии и в редакции. Опять седьмой раз пришлите корректуру, он будет править.
Да-да, да-да.
Немыслимо.
И вот здесь Бунин уже предстает перед нами фигурой, которая не просто воплощает собой в русской литературе редчайший случай. Два модернизма. Модернизм образца 1900-1910-х годов и модернизм образца 1920-1930-х. Мы видим Бунина, который уже приближается чуть-чуть к постмодернистскому пониманию творчества, потому что он, в принципе, каждую свою деталь или каждый найденный эпизод может вставить куда угодно. Он еще не доходит до такого совершенства, как Довлатов, когда одна и та же деталь вставляется в целый ряд произведений и в зависимости от контекста начинает играть так или иначе.
И везде органично выглядит. Да.
Но Бунин не знает, куда он вставит деталь. Деталь для него существует сама по себе, а затем она вставляется либо в один текст, либо в другой, либо в «Жизнь Арсеньева», либо в один из рассказов «Темных аллей».
Например. Как бы такие сплошные записные книжки писателя.
Да. Да. И вот здесь мы видим, что Бунин постоянно растет, как писатель, и постоянно следит за эпохой, несмотря на то, что он каждую эпоху ругает в статьях и воспоминаниях. Он очень современный всегда, оказывается. Он не останавливается в своем развитии, несмотря на то, что и Нобелевская премия ему присуждена, согласно официальной формулировке, за сохранение классических традиций. Тем не менее, он умудряется эти классические традиции оформлять в совершенно современном духе. Ну, можно закончить тут знаменитой цитатой из «Грасского дневника» Галины Николаевны Кузнецовой, когда она записывает: «Сначала я читала Марселя Пруста, собственно, в «Поисках утраченного времени», тогдашнюю новинку, а затем Иван Алексеевич принес перепечатывать очередные главы «Жизни Арсеньева». И меня потрясло, пишет Галина Николаевна Кузнецова, насколько это созвучно одно другому. Жизнь Арсеньева Марселю Прусту. Вот это Бунин, который созвучен так или иначе высокой литературе всегда и везде.
А по объему интересно, сколько вот... Я понимаю, что Литнаследство вмещает невероятное количество текстов, печатных знаков, да? Сколько по объему бунинское наследие, которое будет представлено в Литературном наследстве? С чем это можно сопоставить, так сказать, в томиках обычного размера собрания сочинений?
Я думаю, 2-3 тома
обычного размера. 2-3 тома, да, полноценных, да, 2-3 тома, да, художественных произведений.
Нет, не только художественных. В основном там все-таки будет переписка. Художественные тексты будут занимать, наверное, половину первой книги этого нового бунинского тома, а все остальное будет переписка, документы так или иначе с Буниным связанные. Например, в Лидском архиве мне удалось обнаружить донжуанский список Бунина, очень интересный текст, который сильно перекликается с жизнью Арсеньева. Еще предстоит, наверное, подумать о том, кому больше следует отнести этот донжуанский список, Алексею Арсеньеву, герою Бунина, или, собственно, Ивану Алексеевичу. Но список существует, его очень интересно будет прокомментировать, напечатать, это будет уже во второй книге. Дневники планируется опубликовать полностью, потому что тот трехтомник, который был сделан Милицией Эдуардовной Грин, дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны...
Для посева.
Для посева. Очень урезанное издание, и, по крайней мере, дневники Ивана Алексеевича планируется опубликовать целиком, все, что сохранилось. Он, правда, с дневниками поступал, по-видимому, примерно так же, как с набросками. Переписывал, сокращал при этом... Иногда зашифровывал только просто вот так, что ему понятно, никому больше нет. А иногда есть у него развернутые записи в дневниках.
А идеи сделать, так сказать, вот этот посевовский трехтомник только теперь наполненный, так сказать, всем, что предполагалось. То есть и Вера Николаевна, чтобы там тоже было.
А вот с Верой Николаевной сложнее, потому что ее дневники — это огромные, огромные тексты, большую часть которых составляет цитирование книг, которые она прочитала, она очень любит выписывать, какие-то хозяйственные записи и так далее, и так далее. Вот опубликовать это сразу — это очень большой труд, и, насколько я знаю, главный редактор этого тома, Олег Анатольевич Коростелев, он еще думает, что делать с дневниками Веры Николаевны, и я его понимаю.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Достоверность – классика. К 145-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. У нас в студии петербургский буниновед Евгений Пономарев. Евгений, вы обещали рассказать о комментировании бунинских текстов и бунинских документов. Это, конечно, совершенно самостоятельная тема. Давайте к ней перейдем.
Да, тема тоже очень интересная, потому что хороший комментарий иногда для специалиста куда интереснее оригинала письма или оригинала текста, если текст специалисту известен, наверное.
Но, конечно, документ мертв, ведь очень часто без комментариев, да, без огранки, без подачи.
По крайней мере, можно я прорекламирую еще одно издание, которое недавно вышло, бунинское.
Извольте.
Это третий выпуск «Бунин. Новые материалы». Вышел он буквально в этом году. Весной мы проводили одну презентацию в Петербурге, одну презентацию в Москве в Доме русского зарубежья. Это, с одной стороны, бунинские тексты, а с другой стороны, не совсем. Потому что этот том посвящен заполнению лакуны бунинской биографии, которая связана с именем Галины Николаевны Кузнецовой. Все, что связано с Галиной Николаевной Кузнецовой, нам было известно до этого момента исключительно конспективно, примерно. Что вот была у Бунина возлюбленная и в то же время ученица, которая странным образом жила, собственно, вместе с Буниными и вместе с Зуровым, иногда вчетвером, Иван Алексеевич, Вера Николаевна, Зуров, Кузнецова, а иногда к ним на время добавлялись такие люди, как Рощин, Бахрах и так далее. Это была такая писательская колония и такая, как выражалась Вера Николаевна, новая форма семьи. То есть Кузнецова и Зуров считались детьми, и они были в то же время учениками великого мастера. Вера Николаевна тоже в какой-то степени чувствовала себя ученицей, потому что пробовала и в 30-е годы, и даже в 20-е годы. В 20-е годы она еще переводить пыталась французскую литературу, а в 30-е она пробовала себя как мемуаристка, и ее уже тогда очень многие хвалили за мемуары, посвященные писателям Серебряного века, с которым ей довелось встречаться, Леониду Андрееву, например, или Юшкевичу.
Да и жизнь Бунина, в конце концов.
Жизнь Бунина была уже значительно позднее. Это уже было после смерти Бунина написано, а при жизни Бунина она тоже чувствовала себя мемуаристкой, писательницей и так далее. Так вот, мы знали примерно, что там происходило. Но поскольку это были люди, которые были людьми исключительной порядочности, они никогда не обсуждали интимную жизнь публично. Как мы знаем, издание «Градского дневника» полностью очищено от всех любых практически намеков на какие-то личные отношения между Галиной Кузнецовой и Иваном Алексеевичем. Так что все сочинения на эту тему либо вынуждены были пользоваться формулировками по неизвестным обстоятельствам или по причине обстоятельств, как написала одна исследовательница, комментируя, почему же Галина Кузнецова после разрыва с Буниным все-таки вернулась обратно в бунинскую семью. Такие вот ничего не объясняющие формулировки, ну, понятно, что информации не было, да. Или, как Авдотья Смирнова, просто взять и придумать самой некий сюжет, который, как ей казалось, основывается на документальных свидетельствах. Правда, из Бунина делали героя мексиканской мелодрамы, но для фильма, по-видимому, так оно и надо было. То есть даже буниноведы, в принципе, в большинстве своем не знали, что реально происходило в доме Буниных, какими реально были эти отношения. Так вот, в этом томе собрана переписка, сохранившаяся, между Иваном Алексеевичем, Верой Николаевной, Изуровым, с одной стороны, и Галиной Николаевной Кузнецовой, и ее многолетней подругой и компаньонкой Маргаритой Августовной Степун. Это письма чрезвычайно интересные, потому что, с одной стороны, они рассказывают нам просто о бытии миграции. Вот та история быта, которая обычно теряется, и про которую, ну, практически нечего сказать, когда уходят из жизни все те, кто хоть как-то представлял себе быт, скажем, конца 50-х годов в Париже или конца 40-х годов в Париже. Быт необычайно ярко предстает в этих письмах, хотя в них нужно вчитаться, потому что бытовые письма... Там, собственно, перемешана история культуры, быт, рассказ о ценах в послевоенном Париже и разговор о платьях, которые носит Вера Николаевна и которые она советует Галине Николаевне носить. Такие женские письма, большей частью. Бунинских писем там мало. Большей частью это письма Веры Николаевны Буниной и немножко письма Леонида Федоровича Зурова, да, но, тем не менее, по этим письмам часть истории взаимоотношений между Буниным, Буниной и Кузнецовой, ну и, пожалуй, и Степун сюда же надо добавить, мы можем восстановить. Другой источник, который удалось привлечь для того, чтобы эту историю сделать совсем полной и раскрыть до конца, эта переписка еще не опубликованная, она должна быть опубликована в литературном наследстве. Переписка между Иваном Алексеевичем и Верой Николаевной. Вот это очень откровенная переписка, в которой они обсуждают все свои домашние дела.
Какие же это годы?
Переписка эта охватывает всю их практически совместную жизнь. То есть в те моменты, когда они расставались, таких моментов было поначалу, может, и не очень много, а в эмиграции довольно много, потому что часто случалось, что Иван Алексеевич живет в Париже, а Вера Николаевна уже уехала на юг Франции. Или наоборот. Или, например, Вера Николаевна поехала, ей нужно показаться врачу. Они обычно, даже когда у них совсем не было денег, для этого ездили в Париж. Вера Николаевна поехала одна, а Иван Алексеевич остался на юге, потому что денег на поездку на двоих нет. Вот такой переписки довольно много. И по этой переписке мы можем четко восстановить всю историю отношений. То, как сначала тяжело Вере Николаевне, но, тем не менее, она держит себя в руках и в какой-то степени понимает, что... Эта ситуация неизбежна, у нее интересным образом, если читать дневники целиком, а не те выдержки, которые сделаны Милицией Эдуардовной Грин, у нее уже году в 25-26 возникает мысль о том, что она заброшена, что великий муж немного обращает на нее внимания, и в особенности раздражает ее, что все те люди, которые с ней общаются, они ее спрашивают об Иване Алексеевиче исключительно. Сама она людям не интересна в плане общения, она вот жена великого писателя. И эти мысли приводят ее, во-первых, к Богу, плюс сложная операция, которая была у нее в 1926 году. И вот примерно тогда же в жизни Бунина появляется Галина Николаевна. Причем вокруг Бунина было много молодых женщин. Бунин молодыми женщинами интересовался. Теоретически, наверное, на роль Кузнецовой могли претендовать еще несколько женщин, но получилось так, что последней настоящей возлюбленной Бунина оказалась Кузнецова. И вот Вера Николаевна потрясающим христианским смирением, она постоянно пишет о христианском смирении вот в этом вот контексте, заставляет себя как-то эту ситуацию не просто терпеть, а определенным образом ее оформлять. Потому что она в первую очередь, когда только Кузнецова поселилась у Буниных, начинает объяснять окружающим, что ничего предосудительного в этом нет, ничего безнравственного в этом нет, а просто вот Зуров у них уже живет, вот появилась у них Кузнецова, которая, собственно, тоже ученица, тоже вот живет такой писательской колонии и так далее. В общем, Вера Николаевна сама ищет оправдание, и интересно проследить бывает, как сначала Мережковские, например, не желая видеть Кузнецову, вдруг проходит какое-то время, начинают ее к себе приглашать, и многие другие там знакомые Буниных, которые не сразу Кузнецову приняли, вот, пожалуй, Фондоминский симпатизировал изначально, а Фондоминский был в этот момент одним из самых близких людей для Буниных. Вот это один момент, да? А второй момент, когда в конце 1933 года Галина Николаевна встречает в Дрездене, куда они приехали после получения Нобелевской премии, встречает Маргу Степун, и у них завязываются отношения. Вот интересно, как Вера Николаевна успокаивает Ивана Алексеевича и по-женски советует не слишком драматизировать ситуацию. Не требовать от Гали многого. Вообще не вступать с нею в объяснение. Потому что, когда она сама поймет, чего она хочет, она сама объяснит, что дальше будет. А пока вот чисто по-женски она объясняет Ивану Алексеевичу, не нужно драматизировать ситуацию. Нужно ждать, ничего другого не получится. Затем она советует Галю отпустить, если ей хочется уехать. И даже щедро снабдить ее деньгами, что Бунин, собственно, и делает. В этом отношении Бунин всегда был джентльменом.
Он... Какой при этом год на дворе стоит?
34-й.
Угу. То есть есть чем снабдить.
Есть чем снабдить, да, безусловно. Затем, но даже когда денег не было совсем, а жили они в Грасе, перебиваясь с хлеба на квас, все равно на Галю Вера Николаевна стремится тратить как можно больше. Она понимает, что молодой женщине нужно хорошо одеться, что они могут как-то сами... Она прежде всего, она всегда себя ставит на самое последнее место, они могут как-то ужаться, но вот Галю нужно постараться и одеть хорошо, и как-то в свет выводить, чтобы Галя не скучала. Это тоже потрясающий такой момент в их домашних отношениях. Так вот, затем довольно скоро наступает какой-то прорыв, действительно, да, который обещала Вера Николаевна. То есть буквально через полгода Бунин заезжает к девушкам в Нюрнберг. И...
К девушкам, в смысле, к Марге и к Галине.
Да, к Марге и к Галине, они так иногда в письмах их называют, хотя там есть и другие наименования, Бунины очень любили раздавать домашние клички всем своим домашним и знакомым.
Приведите какие-нибудь, пожалуйста.
Ну вот, например, Зуров был Лосем, один из вариантов его клички, ну, опять же, известно Скобарь, поскольку он...
Сковской.
Сковской, да, и так далее, и так далее. Вот у Галины Николаевны, пожалуй, нет таких кличек, да, но тем не менее...
А у Марги?
Да и у Марги, пожалуй. Больше Зуров имеет.
А над собой, конечно, Бунин не трунил.
Ну вот так навскидку не скажу.
Не должен был.
Хотя, вполне возможно, если порыться, мы что-нибудь найдем. Так вот, заезжает он к ним в Нюрнберг, и, по сути, так ему жалко становится, как бедно они живут, и как Галя раскаивается, он ее, по сути, прощает. И уже в 1934-1935 году она снова живет у них в Париже. Причем она сначала стыдливо не хочет приезжать к ним на квартиру, когда... Они ей предлагают. Вера Николаевна, правда, настаивает, что вот именно так нужно сделать, что если Гале негде жить в Париже, так пускай живет у нас, почему же нет? А затем, собственно, и Марга становится своим человеком в семье. Они и Маргу принимают как одного из детей, так называемых. И предвоенные годы — это уже такое совместное проживание впятером, хотя Марга и Галина время от времени ездят в Германию.
Зуров.
Да, Зуров, конечно, да. Марга и Галина время от времени ездят в Германию, но большей частью в Германии, как мы все понимаем, ей не очень уютно последние годы перед войной. Большей частью они живут во Франции, большей частью живут у Бунина. И даже когда начинается война, Бунины еще в 1939 году, когда война ожидается, Бунины полагают, что нельзя сейчас взять и отправить Маргу в Германию, потому что это жестоко по отношению к ней. А когда начинается война в 1940-м, они, собственно, делают все возможное для того, чтобы она, как имеющая немецкий паспорт, ей было разрешено проживание во Франции, чтобы ее не интернировали как немецкую подданную и так далее. Это вот такая очень интересная история.
Вот то, что вы, Евгений, рассказали об этих взаимоотношениях, где, собственно, это будет собрано? Вот это у вас рассказ на основании каких документов, которые будут влиты в наследствие или что это?
Это уже сделано. Это сборник «Бунин. Новые материалы. Третий выпуск». На обложке стоит 14-й год, но доступен этот сборник в магазинах стал в 15-м. Сейчас, я думаю, он еще продается. На сайте издательства «Русский путь», безусловно, продается. И в магазинах, мне кажется, есть еще, я видел. Это комментарий, который делался около 10 лет вашим покорным слугой Ричардом Дэвисом совместно. Ричард Дэвис, можно сказать, это вообще знак качества для комментирования, потому что Ричард – комментатор от Бога. Он не допускает никаких белых пятен. Ему очень не нравится формулировка «лицо не установлено», хотя в некоторых случаях, конечно, все равно остается эту формулировку использовать, когда ничего больше нет. Но в течение 10 лет мы сделали огромную работу по комментированию этого текста, потому что там упоминается огромное количество лиц, не только известных, но очень много и неизвестных, и иногда просто по уменьшительным именам. И каждый раз нужно устанавливать, что это за человек, и попытаться как можно больше информации об этом человеке привести. Это реальный комментарий очень большой, который комментирует быт, взаимоотношения и так далее. Вот это тот комментарий, которого требуют и тексты Бунина, по большому счету. И, наконец, там есть две статьи. Одна посвящена...
Там это в третьем номере
В третьем, да, выпуске новых материалов. Там есть две статьи вашего покорного слуги. Первая статья, собственно, рассказывает о самих документах, которые печатаются, об их истории, о том, где те документы, которые не напечатаны. Понятно, писем Бунина было огромное количество, Кузнецовой, но дошло до нас очень мало. И, во-вторых, это статья «Бунин, Бунина и Кузнецова. Факты и домыслы». Статья большая, на два авторских листа, и, как мне кажется, эта статья закрывает вопрос о том, что же на самом деле происходило в семье Буниных между Бунинами и Кузнецовой, потому что, основываясь на письмах и дневниках, я попытался эти вещи восстановить. Это, собственно, такой вклад в бунинскую биографию, который следует учитывать тем, кто бунинскую биографию будет далее писать.
Вот как раз о биографии я и хотел вас спросить в завершении нашего разговора. Вопрос не для тех, кто будет писать ее, а для тех, кто ее читает. Скажите, слушателю давно уже трудно разобраться в этом обилии бунинских биографических материалов. Какие все-таки книжки стоило бы прочесть, интересуясь Иваном Алексеевичем?
Я бы читал, во-первых, мемуары современников, где Бунин предстает живым человеком. Скажем, книгу мемуаров Александра Бахрака «Бунин в халате» или «Градский дневник» Галины Николаевны Кузнецовой, хотя там иногда просто стоят отточия довольно часто, и самого живого Бунина мы, конечно, не увидим. Во-вторых, есть замечательная книга Веры Николаевны Буниной «Жизнь Бунина», которая на сегодня остается одним из главных биографических источников, когда мы биографию Бунина изучаем. Во-вторых...
Но это... она все-таки о раннем Бунине.
Это о раннем Бунине, да. Во-вторых, это два издания книги Бабарека «Бунин. Материалы к биографии», сделанные очень достойно и добротно. И самый, наверное, полный, но это может быть не для широкого читателя текст, это «Летописи жизни и творчества Бунина», которые делает Сергей Николаевич Морозов. Второй том, кажется, уже вышел. Но это тоже ранний Бунин. А Бунин в эмиграции мы пока не имеем хорошей биографической книги об этом. Но, наверное, через какое-то время будем иметь.
Не намекнете ли, кто может быть ее автором?
Затрудняюсь пока сказать. Хотя определенные планы у меня есть на этот счет.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Достоверность классика к 145-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. У нас в студии петербургский буниновед Евгений Пономарев. Евгений, правильно ли я понимаю, что известная нам в Советском Союзе, в России, самая, может быть, знаменитая книжка позднего Бунина «Темные аллеи», она издавалась купирована, и даже просто не все рассказы в нее включены, которые были в западных изданиях, в парижском, например.
Нет, не совсем так. Что касается основного текста «Темных аллей», то в белом шеститомнике, который готовил Бабарека, текст сделан неплохо, потому что текст набирался по последнему прижизненному изданию, по парижскому изданию 1946 года. И к этому тексту добавлено еще два рассказа, которые написаны после 1946 года. Рассказы «Весной в Иудее» и «Ночлег». Поскольку Вера Николаевна Бунина написала Бабарека в момент его работы еще в 50-е и 60-е годы над бунинскими текстами, что Иван Алексеевич хотел бы эти два рассказа включить в «Темные аллеи». Основываясь на этом письме, собственно, Бабарека так и сделал. Но при этом последние годы Бунин писал не только книгу «Темные аллеи». Точнее, с книгой «Темные аллеи» тоже не все так просто. То есть есть, с одной стороны, ядро книги, которая представляет собой, ну вот можно сказать, парижское издание 1946 года. Хотя Бунин несколько раз составлял программы «Темных аллей», эти программы несколько отличались друг от друга. Есть рассказы, которые входят во все программы, есть рассказы, которые в некоторые программы вошли, в некоторые программы нет. Есть рассказы, которые, вот, например, рассказ «Апрель», вошел он в издание «Нью-Йоркское» 1943 года, а из парижского издания 1946 года был исключен. И вот, как мне кажется, мы должны пользоваться, с одной стороны, названием книги «Темные аллеи», когда мы хотим говорить о парижском издании 1946 года, но мы должны пользоваться еще одним понятием – «круг темных аллей», потому что есть большое количество рассказов, которые либо однажды, как «Апрель», вошли в «Темные аллеи», либо вошли в одну из программ, которые Бунин составлял, но никогда не были напечатаны в сборнике «Темные аллеи». Это как бы второй уровень. Да? Вот есть парижское издание 1946 года, основной текст «Темных аллей», и есть некоторые рассказы, которые то входили, то не входили в «Темные аллеи». Затем третий уровень – это рассказы, которые и по стилистике, и по семантике вполне могли бы войти в «Темные аллеи», но Бунин никогда их в «Темные аллеи» не включал, а печатал отдельно. Это тоже круг темных аллей, как мне кажется. И его можно сделать закрытый список этих рассказов, потому что мы, собственно, библиографию Бунина знаем. Знаем, какие рассказы можно отнести к кругу темных аллей. Это, собственно, сделано уже в предисловии к препринту в «Вопросах литературы». Пятый номер этого года.
15-го года.
Да, 15-го года. И, наконец, есть несколько рассказов, которые будут напечатаны в «Литературном наследстве». Некоторые закончены, как «Отец Никон», про которого я говорил. И даже существует вторая редакция этого рассказа, где Бунин пытался сделать его более приличным, что ли, чтобы все-таки опубликовать. Тем не менее, и в таком виде он не был опубликован. И есть несколько рассказов незаконченных, полузаконченных, или вот таких, как я уже говорил, рассказ с началом и концом, но без середины, по стилистике и семантике тоже относящиеся к темным аллеям. Они, с одной стороны, очень интересны, потому что показывают, как Бунин работал над темными аллеями. Это где-то работа, остановленная на середине. А с другой стороны, это еще один сюжет, который в темные аллеи должен был войти. Так что вот наше традиционное представление о темных аллеях, оно должно быть значительно расширено при помощи понятия «круг темных аллей». И вот если мы говорим о круге темных аллей, то действительно по-настоящему круг темных аллей, вот все эти рассказы, которые составляют большую планету, что ли, последних лет творчества Бунина, они целиком не собраны нигде. И вот это издание тоже, конечно, нужно сделать.
«Темные аллеи» удлинить и чуть подсветить для понятности. И на этом мы заканчиваем программу «Достоверность классика», приуроченную к 145-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. Нашим гостем был петербургский буниновед Евгений Пономарев. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.